Приветствуем вас, дорогие друзья.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы еще из советской школы помним крылатые выражения одного из писателей: в жизни всегда есть место подвигу. И размышляя о этом, подвигами называли социалистическое строительство, спортивные результаты, творческое долголетие. Но, конечно же, подвиги на войне. А вот когда мы стали христианами, то подвиг мученичества нам открылся как такая реальность историческая, духовная. И насколько этому подвигу есть место в жизни каждого времени, каждой эпохи, вызывает все-таки вопрос, потому что основное количество мучеников, которые имела церковь до 20 века, это 4 век, век лютых гонений на Христа, причем его первая четверть, ну, предыдущие века тоже отчасти, но сонмы мучеников, прославленные церковью и почитаются в ней, и продолжают свою жизнь в церкви, сугубо ходатайствуя перед престолом Божьим о православных христианах. Так вот, это время иногда кажется прошедшим, казалось прошедшим для 20 века, до тех пор, пока десятки тысяч невинно убиенных за Христа наших соотечественников не пополнили сонм небесных жителей, сонм мучеников, получив наименование новомучениками российскими. Таким образом, что в первом, что в четвертом, что в 20 веке, а нас интересует 21 век, находится время для мученичества, для этого такого кажущегося нам иногда при таком поверхностном размышлении далеком виде подвига. По такой простой причине нам кажется это невозможным, что мы сталкиваемся с болью, иногда даже полезной для нас, у стоматолога, у какого-то врача, с болью, которая по какой-то неосторожности, беде посещает нас. И понятно, что подобное терпеть почти совсем нельзя. Даже тогда к тебе это полезно. Все равно нужно обезболивающее. Вроде зуб лечишь, потерпи, потом будет зуб здоровый. Но никто не хочет терпеть этой боли. И мало того, не хочет, не может. Я, может, и рад бы потерпеть, но врач сделает все равно обезболивающее, чтобы просто закончить свою работу. И, видимо, и потому для современника тема, кажется, вполне серьезная. Мученичество остается какой-то таинственной, потому что исповедничество понятно. Но преподобный человек, он тоже по-своему мученик, но он берет на себя довольно разумно, сознательно, решительно, по своей воле, ну, лишение себя того, другого, третьего. Он этого хочет, он любит Господа настолько, что для него оскудение его телесных сил небольшая проблема. Как говорит апостол, если внешний наш человек и тлеет, а бачи внутренний со дня на день обновляется. Поэтому именно во многом благодаря тлению внешнего человека внутренний обновляется. Но что сейчас?
Батюшка, мне кажется, что сейчас вот можно сказать, что подвиг мученичества, он как-то не совсем понятен. То есть вы правильно говорите, что, например, человек там подвижник, исповедник, то есть вот тут как-то все более-менее понятно. Как стать подвижником? У тебя есть Евангелие, церковь, таинство, ты умышляешь свои страсти, борись, там святые отцы дали все рецепты, как бороться и вообще. То есть тут более-менее все понятно. Угу. А вот с мученичеством, мне кажется, это все как-то не так просто. То есть действительно, в каком духовном состоянии должен быть человек, и действительно, какая должна быть мотивация, и именно вот, ну вот, чтобы именно принять мученичество. Что это такое, по сути, мне кажется, вот, достаточно сложно как бы понять даже. Вот, то есть это не то, что может сложно, но не совсем это ясно, как бы, не так, скажем так, наглядно.
Нет, ты правильно говоришь, но именно то, что тут не ясно, никогда ясным быть не может. Присутствует нечто в мученичестве, то, что нельзя объяснить. Мученичество – это всегда чудо. Это очевидное чудо, где установитель законов, в том числе законов физиологических, в том числе законов боли. Ну, закон боли – это закон смерти, когда в раю не было боли. Но когда появилась смерть, смерть вошла в мир, прежде впустив смерть. Простите, грех. Грех, грехом смерть вошла в мир. То, разумеется, приближение к смерти, оно и имеет такие знаки приближения. Это боль. Болезни. И боль – это однокоренные слова. Очевидно, что болезнь и боль – это предшествие смерти. Почему естество противится боли? Потому что не хочет смерти. Бог смерти не создавал, Бог создал вечную жизнь, жизнь с избытком. Человек стал смертен из-за того, что грешен. Поврежденность греховная привела его в необходимость жить в таком мире, где телесная смерть ему необходима именно для того, чтобы ее достойно, к ней достойно приуготовившись, оказаться в вечной жизни с Иисусом Христом, с Господом нашим, с Божеством, от которого мы отпали своим грехом. Вообще рассматривать мученичество вне православной догматики бесполезно, хотя мы знаем примеры героизма в Великой Отечественной войне, где, кажется, не христианская мотивация, а просто верность Родине заставляла претерпеть там, подвалы гестапо и остаться верным Родине.
Ну, то есть вот я еще хотела спросить, знаете, вот почему не совсем понятно, вот, к примеру, именно действительно, как, ну, каков такой образ мученика, потому что, вот, к примеру, солдат закрыл там своих товарищей, там, накрыл гранату с собой, его разорвало, солдаты живы, то есть он мученик не за Христа, но добродетель, как бы, она же христианская, то есть, может, он вообще не крещенный был, но он мученик или не мученик? То есть бывает...
Нет, все-таки герой есть герой, и величие тех наших летчиков, которые, себя принося в жертву, приближали победу. Нет больше той любви, если кто душу свою положит за други своя. Это высокая любовь, это высокая жертвенность, это христианский образ, но мучениками церкви мы называем тех, кто был все-таки...
Именно за Христа.
За Христа пострадал, был предан истязаниям, и встретил смерть, не только был предан истязаниям, но встретил смерть. Потому что, если быть более точными, то есть и такой чин святых – исповедники. Это те, которые были гонимы за Христа, но умерли своей смертью.
А конечно, вот чистотерпцы? Чем они от мучеников отличаются?
Иногда это, и часто это взаимозаменяемые слова. Но мы можем усмотреть различие в том, что страстотерпец вел достаточно героическую во исповедании Христова жизнь, был убиен за Христа, то есть претерпел некоторые страдания и насильственную смерть, но конкретно мученики – это те, которые, житие которых как раз поражает воображение любого читателя количеством до смерти перенесенных терзаний, истязаний, мучений. Поэтому, ну, попросту говоря, вот мученик. Не просто которого, который исповедовал себя Христом, и его сразу убили. Он, да. И такие есть мученики. Но все-таки в полноте своей этот чин святых, это сословие святых украшено не только мученической смертью, но и страданиями. Но и терпением, сверхъестественным терпением тех пыток, истязаний, которые изобретали мучители. Ну, и закончившись еще смертью.
Ну, то есть мученики могут появиться только там, где есть мучители, потому что ведь не может быть мученик, человек там страдал, ну, я не знаю, например, там просто болезни, какие-нибудь, да, или тяготы. То есть мученичество – это обязательно мучители. И, может быть, поэтому...
И мученичество – это всегда возможность уклониться от страданий, если отречься от Христа. Потому что, например, сколько страдальцев, и называем-то их иногда и подвиг их подобный мученическому, умирающих от тяжких болезней люди. Они же тоже претерпевают многое, но речь не идет о том, что они мученики за Христа, хотя они со Христом...
Что если они отрекутся, и сейчас раз все прекратится.
Хотя они со Христом терпят мучения. Некоторым родом отрекаются от Христа те страдальцы, которые ради избавления от болезней готовы пойти к оккультистам, готовы преподать к услугам всяких магов и поклонников иных демонических культов или религий. Конечно, это тоже страшное вероотступничество.
Но которые не пошли, они же все равно не будут являться мучениками, если...
Ну, видите ли, нам не обязательно всем стать мучениками. Нам надо спастись во Христе, нам нужно донести свой крест. Поэтому первым в рай вошел разбойник Димас, который распят был справа от Христа. Он мученик или нет за Христа? Он страдал за свои грехи. Достойный по делам моим приемлю, но помяни меня, Господи, во Царстве Твоем. Он на кресте умирал не так мучительно, как Христос, потому что для Христа смерть была совершенно противоестественна, а он умирал наказываемый за свои грехи, мало того, еще и не чуждый первородному греху, потому что был всего лишь человек, а не Бог-человек, и у него была смерть, поэтому, несмотря на то, что таким же мучительным образом, как и у Христа, но тем не менее легче, потому что она была его, так сказать, свойственна его поврежденной природе, уже и падшей природе, и много согрешившей природе. И он поэтому хоть и страдал, но в каком чине он прославлен? Он именуется благоразумным разбойником, его даже изображают часто на дьяконской двери, входе в алтарь, как земное небо, напоминая эту церковную мудрое изречение. Первым в рай вошел разбойник. Но христианским мучеником мы его не называем, потому что даже если бы он и вел себя, как его коллега по несчастью, распятый с левую сторону от Господа, который хулил Господа, то от этого его страдания только увеличились бы, а не уменьшились, и смерть была бы все равно неизбежна. Поэтому мы не говорим о том, что все мы мученики, за то, что все мы умрем. И хотя мы молимся о кончине безболезненной, непостыдной, мирной. Безболезненная, непостыдная, мирная. Безболезненная, значит, мы не хотим сильно страдать перед смертью. Это тяжело. Для души тяжело и опасно, как бы не впасть в уныние, как бы не впасть в отчаяние. Ведь мы сейчас слышим случаи, люди, не имеющие веры Христовой истины, страдая телесно, заканчивают жизнь самоубийством. Или эвтаназия. Выход из положения. В кавычках. Это же тоже трагедия, это же тоже некоторое отречение. Не некоторое отречение, а совершенно решительное отсечение себя от вечной жизни наложением на себя рук. Или убиением даже собственных детей. Сейчас, вон, это наша Европа-то демонизированная. Ребенок болеет, ему тяжко, заморозить его.
Ну вот насколько все-таки христианин должен, не знаю, опасаться этого или, наоборот, стремиться? Потому что в основном это, конечно, к другим временам относится, к древности, когда были такие массовые гонения. Но эти в наше время тоже, я знаю, в арабских странах, например, бывали случаи, что там священники какие-нибудь как-то так попадали, и их действительно там представители другой веры, например, они мучили именно за Христа. То есть да. Именно цель была там такая.
Наш ответ на этот вопрос мы находим в афонских патериках. Афонский патерик, свод житий святых, которые прославились на Святой горе Афон. И там об этом есть размышления. Некоторые молодые монахи, особенно очень искренне кающиеся в тяжких грехах юности, среди которых бывало вероотступничество, там что-то еще, и спрашивали благословения старцев, святой жизни, духовного уже рассуждения, идти в мусульманскую, в оккупированную мусульманами страну, и исповедовать себя христианином, чтобы претерпеть за Христа и умереть. Это была их потребность. И они, некоторые получали это благословение, а некоторые нет. И иногда получали, а иногда нет.
То есть такое, в принципе, возможно,
намеренно. Такое возможно, но ведь важно, чтобы не взять на себя того большего, чем можешь понести, не поступить вызывающе, а потом оказаться вероотступником.
Батюшка, а разве можно когда-то сказать, что вот, например, я готова к мученичеству? То есть как это может быть
прелесть? Мы с тобой этого состояния не знаем, и, может быть, если бы мы так сказали, это была бы прелесть. Поэтому я тебе говорю, что афонские старцы некоторых благословляли идти, исповедовать себя христианином, там поругаться над какими-нибудь мнимыми святынями и получить за это мученическую смерть. Некоторые хотели этого, но не получали, им говорили: подвязайся, Господь милостив, прощай твои грехи, не бери на себя большего. Если будет Богу угодно, то и сюда придут разбойники. Ну, причем разбойники-то не сильно убивали монахов. Больше монахов на Афоне в Звографе, там католики пожгли как раз со своими папистскими такими идеями о необходимости всех подчинить власти римского папы. А поэтому враги креста Христова и мучители могут и по промыслу Божию настигнуть того, кто готов понести крест мученический, страдания мученические, остаться верным даже до смерти.
У нас тут, знаете, было не так давно, были такие с братьями нашими теологами разговоры, какие-то такие предапокалиптические, что вот если вдруг мы доживем, и там же начнут гнать христиан, а вдруг там, вдруг мы отречемся. То есть, как бы, как человек может понять, что у него вера там настолько крепка, что если его начнут как-то адски мучить, и он не отречется. То есть, это ведь для христианина, мне кажется, в некотором мере даже страшно.
Разумеется, показатели нашей невозможности терпеть болезни, даже небольшие, и страдания, когда приходится потерпеть из-за там нарывы, из-за какой-то небольшой хирургической операции, конечно, ответ на такой досужий разговор. Сели мы с теологами и подумали, кто из нас может быть мучеником.
Ну, это такое ребячество, конечно, все.
В своем роде. Но, знаешь, мы с этого и начали, что рационально понять этого нельзя, потому что терпеть боль, там женщины по каким-то показателям могут чуть с большей степени, мужчины чуть меньше. Но сейчас женщины предельно изнежены, поэтому я не думаю, что действует ли сейчас. А мужчины все-таки бывают и спортсменами почаще.
Женщины тоже бывают спортсменами.
Ну и послужив в армии. То есть умение терпеть у мужчины тоже может выработаться. Какое-никакое. Вот мы легкой атлетикой занимались. Какое главное слово было? Терпеть. Вот особенно у нас там мы бегали длинные дистанции. Все понятно. Бежать надо 10 километров. Ты километр пробежал, тебе уже бежать нечем, ты уже устал, очень устал. У тебя болят ноги, тебе нечем дышать, ты хочешь не бежать, но тебе надо добежать, ты должен бежать. Терпи, терпеть. Вот, терпеть надо, конечно, не просто добежать, тебе надо еще быстро добежать. Поэтому тут еще скоростная выносливость, вопрос выносливости. Велосипедисты терпят страшную боль в мышцах, там, здесь, в районе бедер, там, и икры. Есть штангист терпит, когда он взял штангу. Вот нет у вашего предшественника здесь Саши, который штангист. Вот, нужно же сначала поднять это железо над головой, сидя на корточках, а потом надо терпеть очень большой дискомфорт, мягко говоря, боль, отсутствие сил в организме и делать какое-то над собой сверхусилие для того, чтобы все-таки подняться с этой штангой.
То есть тогда здесь многие могут такой сделать вывод, что христианину нужно в себе как-то это разрабатывать, тогда что получается именно какую-то физическую выносливость. Здесь можно дойти до такого момента, что, например, вот христианин идет, опять же, как вот вы говорили, там лечить зубы, и что ему теперь попробовать? Передавайте мне заморозку, не делайте.
Вырежете мне аппендицит, пожалуйста, без наркоза.
Я хочу попробовать. То есть это будет уже перебор, ведь, правильно?
Несомненно. Почему, о чем я сейчас все-таки мысль мою, чтобы мы на половине не оборвали? Действительно, это все кажется не средствами, не способом, потому что все-таки терпение в мученичестве, мученик – это чудо. Это чудо, которое превосходит понимание. И мне даже врачи какие-то говорили, что есть порог боли, и человек не может его пережить. Вот. Не в смысле он умирает, а он согласен на все, лишь бы этой боли не было. Там не вступают в дело никакие доводы там, рациональные. Вот сейчас такой период осторожности церкви в канонизации тех, кто пострадал в годы гонений в 20 веке. Потому что поднимаются новые документы, противоречивые показания. Было известно, что тот или другой священник, там, священнослужитель был, был предан там каким-то пыткам, мучениям, расстрелян и должен быть канонизирован. Потом скрываются какие-то другие документы, что вот он подписывает, что он содействует, взаимодействует с органами власти, что он сдает своих там товарищей. То есть кто он, мученик или наоборот человек, который, испугавшись мучений, становится предатель. Вот. И из-за этой смуты сейчас некоторые, даже местно чтимые, новомученики российские, или те, кто могут быть канонизированы, сейчас не торопятся канонизировать. Надо совсем разобраться, нужно установить, чтобы был в этом порядок. При том, что даже доверять всерьез спецслужбам тогдашнего времени, которые не имели никакой совести, и что они составляли какие-то честные записи, и подпись была добровольной перед каким-то отречением от своего служения или клеветы на своих там собратьев, конечно, тут... Разве можно это считать документом всерьез? Документ, ну, должен быть как-то легитимными властями, легитимно так составлен, засвидетельствован. Поэтому вопрос удивительно сложный. И в любом случае, вот это сверхтерпение мучеников – это чудо. Чудо, которое является подтверждением бытия Божьего. Зачем было даровано такое изобильное мученичество в первые века христианства? Потому что цель христианства в те века была исполнение слов Господних. «Идите во все народы, уча их, крестя их». Мученичество – это было мощнейшей проповедью. И апостолы, они же были практически все мученики.
Кроме одного.
Ну, Иоанн Богослов тоже, он был мучеником за Христа и претерпел многие мучения, и сосланный на Патмос. Тоже то, что он умер или не умер, а был, ну, так сказать, к своей смерти приблизился сам. Это единственное, что так его несколько, ну, собственно, не убирает из числа мучеников за Христа и среди апостолов. Начиная с мученичества апостолов и заканчивая всеми современными юношами, нашими воинами, которые именно не желая отречься от Христа, снять с себя крест, как воин Евгений, они действительно оказываются бесстрашными перед истязаниями, осознавая себя христианами.
Такие случаи можно назвать человеком-мучеником, хоть он до этого вел не совсем, допустим, христианскую жизнь.
Ну, а для мучеников, что мученик Ванифатий, что многие другие, тут как раз это особый подвиг, вид святости, это именно последние страдания, которые как раз и становятся мощнейшей проповедью. Мы канонизируем такого, если церковь канонизирует такого святого, то не за то, что он был замечательным проповедником, святителем, строил храмы, монастыри, проповедовал, благовествовал, творил чудеса, но он умер на ложе своем, окруженный заботой там, и врачами, которые старались продлить его жизнь, но он умер. И как святитель, как святой жизни, человек-святитель, Филарет, митрополит Московский, ну, мы их сонно вспомним. А некоторые, конечно, как святитель Иоанн Златоуст, кто он, мученик или святитель? Ну, конечно, он мученик за Христа. И его последние страдания, когда его влачили туда, в сторону нынешней Абхазии, в изгнание, когда ему не давали ни хлеба вдоволь, ни воды вдоволь, только палящее солнце, только окрики, только побои охраны. Ну, он по преимуществу святитель. Мученик Василиск ему явился и сказал, скоро будем вместе. Мученик – это воин, по-моему, насколько я помню, Василиск был. И тот был воин как воин, но как христианин пострадал. Претерпел мучение, был убит за Христа. А святитель Иоанн Златоуст по преимуществу был святитель. Просветитель, учитель всея вселенной. Поэтому он канонизирован не как мученик, хотя его и жизнь, и смерть была мученической. А по преимуществу как святитель он прославляется. Поэтому о мучениках мы говорим именно о тех, которые жили, быть может, и жизнью, которая не может быть признана совершенно святой иконой для жизни всех других, образцом для подражания. Но, несомненно, тогда, когда пришло время засвидетельствовать истину Христову, в нем свершилось чудо. Господь засвидетельствовал свое всемогущество в нем, в том, что он, чем были нам известны девочки, вера, надежда, любовь. Ну, они были девочками, они слушались маму, и, может, даже не всегда. Но они ходили в храм, они исповедовались, причащались, они, когда пришло время гонений, показали миру чудо, что эти девочки, девочки боятся ремня над ними занесенного, или розги какой-нибудь, девочки боятся прыщика, это для них трагедия, во-первых, и больно, во-вторых, и некрасиво. А тут истязание, и слава Божия является в том, что они не боятся, что они обличают, что они премудро отвечают, что они самую смерть встречают, подбадривая друг друга. И матерь их София. Что такое матери свойственно? Это заботиться, избавить своих детей от всякой неприятности. Ах, там шишку набил, ах, пальчик поцарапал, ах, вы не досмотрели, для меня лучше самой претерпеть, чем ребеночек будет страдать. Мать София только увещевает. Дети, терпите. Христос с вами и с нами. И они не просто терпит по-человечески, а в них является божественное всемогущество, которое немощной человеческой плоти дает силу оказаться выше боли и выше смерти, ибо душа созерцает своего небесного жениха. Христос рядом, Христос истинно, искренне, реально дает сверхъестественные божественные силы претерпеть все и оказаться победителями самой смерти. Вот это и называется мученичество.
То есть единственная подготовка к мученичеству – это не какое-то там физическое терпение, а именно церковная жизнь, да, получается?
Да, вот именно вера во Христа, наверное, совершенная вера. И,
а просто видите, физически уже тут подготовиться, тут никто сказать не может.
Нельзя, я думаю, нельзя, потому что это, ну, как-то странно, это несоразмерно. Вот какая степень боли, которую человек может понести? Нет, если человек вполне верен Господу, то Господь явит на нем и свое чудо. Вот, если это будет надо. Во-первых, я думаю, что и не бывает случайностей, и промыслом Божьим не все призываются к этому подвигу. И когда мы думаем о последних временах, о временах Антихриста, то дело не в том, будто всех христиан, которые доживут до этого времени, будут пытать. И кто не выдержит, тому и не отречется.
Может ведь быть такое.
Вопрос в том, что останется мало христиан. И дух прелести, дух обольщения, дух радости об Антихристе и принятие его за настоящего, великого и, в общем-то, Бога Божественного, это будет свойственно почти всем людям. Все встретят добровольно Антихриста как своего Спасителя. И это будет действительное состояние человечества по причине умножения беззаконий, иссякнет духовная, божественная любовь во многих, почти во всех. Поэтому, как говорит Христос, когда придет Сын Человеческий во второй раз на землю, найдет ли веру на земле?
Батюшка, вот я еще, знаете, что хотела спросить? Вот вы в начале передачи вспомнили такую знаменитую фразу, что в жизни всегда есть место подвигу. А есть ли место вообще в повседневной жизни мученичества? Вот, к примеру, то же самое супружество, венцы на головах. Это ведь тоже образ мученичества в некотором смысле.
Ну, все-таки, если уже тебя не бьют каждый день сковородкой по голове.
Но болезни ведь тоже никогда тебя убивают впрямую.
А женщина будет рожать деточек погодков, тоже претерпевая немалые скорбь. Но все-таки это условное название. Мы имеем как образ Христа, совершенную жертву за нас, принесенную самим Бога человеком, мы имеем образы мучеников и в честь их названы. Но когда мы называем и даже супружество, и призываем помощь мучеников, поется же при обхождении уже венчанных супругов вокруг креста и Евангелия, перед которыми совершалось венчание, поется молитва святые мученицы, добре страдавшиеся и венчавшиеся. Молитесь ко Господу. Венчание супругов каким-то особым образом ставится в параллель с венчанием мучеников, которые претерпели за Христа. Поэтому, конечно, элементы мученичества есть во всем. И в настоятельстве над монастырем, и в ученичестве на теологии, и в миссионерском служении. Мне рассказывают, что один великий духовник, духовник многих нынешних духовников, архимандрит Пантелеимон, отец Тихон Агриков, писал такую работу. Это была его то ли диссертация, то ли дипломный труд «Пастырство как мученичество». И действительно, искренние истинные духовники, которые своими молитвами, своим попечением о пастве действительно настроены претерпеть все, не щадя себя. Всякая жертвенная жизнь во Христе и имеет некоторые признаки мученичества, но как совершенные образы сверхъестественного чуда мы имеем иконы, образы жития тех мучеников, которых чтит Церковь, а как элементы мученичества мы должны принимать те задачи, которые мы должны и можем в жизни исполнить, понеся свой маленький крест, преодолев те скорби, которые встречаются на нашем пути, и таким образом надеемся, по милости Божией, быть и с мучениками соувенчанными. Вот, дорогие братья и сестры, вам, конечно, тоже есть о чем вместе с нами поразмыслить. Мы ежедневно молимся мученикам, но в какой степени сами призваны последовать их подвигу, не знаем. Но вместе с вами об этом сегодня поразмышляем. Храни вас Господь и укрепи своей благодатью.
До свидания.
До свидания.